Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? Сам человек и управляет, поспешил сердито ответить бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Программа имени Андрея Полякова последний месяц. Обычно-то он здесь бывает, а в этот раз только завтра он освободится из мест не столь отдаленных. От Тамбова отбывает он административный арест за свою общественную деятельность. Так вот у нас в стране. Уже это не удивительно. Год назад было удивительно, что штрафуют за это. А сейчас неудивительно, что человек весь май просидел, можно сказать, в тюрьме. Но Сергей Степанов и Сергей Пацашвили здесь вместе с вами. Я надеюсь, сегодня 28 мая 2018 года. Поздравляю всех пограничников российских. У них сегодня праздник, такой день, в который они гуляют. Ну, в общем, тоже хорошо. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. Можете попробовать к нам дозвониться. Если у нас техника сработает, то мы с вами с удовольствием пообщаемся. Кроме того, сегодня духов день, так называемый. То есть после Троицы, вот первый понедельник, так называется, потому что Троица – это день сошествия Святого Духа, и следующий день назван в России, по крайней мере, Духов день. А Троица, кроме того, что это такое провозглашение триединства Бога на земле, еще и считается в протестантской среде, даже так называется, день рождения Церкви христианской. То есть до того были апостолы, можно сказать, немножко разрозненные, да, а после сошествия Святого Духа появилась церковь, которая объединена как раз этим самым духом. Ну, о чем же мы сегодня поговорим? Сергей Пацашвили не хочет о низких вещах всяких, он все-таки философ, предлагает что-нибудь такое более возвышенное.
Ну, мне бы, я бы как раз хотел о низких сегодня поговорить. Вот смотрю я на наших попов, которые нас учат всему хорошему
и
доброму.
У вас, атеистов, есть попы, которые учат вас хорошему и доброму?
Нет, но наших российских телевизионных попов. Вообще, и на всех остальных тоже.
Слушай, это новое какое-то определение. Телевизионный поп. Телепоп.
Да, телеканал «Спас», например, есть такой.
А, да, кстати.
Или там на всяких наших там других попов.
Мой любимый Дмитрий Смирнов там отжигает.
Городских, да, которые учат на все там морали, но ездят на мерседесах, да, там купается в золоте.
Кстати, большое заблуждение, что вот это одни и те же люди. Потому что одни бывают учат мораль, а другие...
Вот патриарх же, вот патриарх стоит, там службу служит, там проповедь читает, да, все знают там, кто такой наш патриарх, каким там деньжищем ворочает, да. Вот тоже смотрю, или там на депутатов на наших, например, да, которые вот только вышли из борделя и начинают принимать законы там о семейных ценностях. Или там на нашу любимую Ирину Яровую, которая свои там идиотские законы принимает, при том, что у нее за спиной там просто жесточайший коррупционный скандал на Камчатке, который она замалчивает, да, когда была прокурором. Вот, и вот я вижу вот это вот лицемерие, вот хочу поговорить о том, вот о морали, о морализме и о лицемерии моралистов. Особенно вот в церковной среде, то есть вот насколько они лицемерят и врут сами себе в первую очередь. Да?
Ну
то
давай,
есть...
жги.
Вот, я вообще считаю, что мораль, она по большей части, религиозная мораль, она и сама себе является лицемерием, то есть вся вот эта святость, все вот это вот какие-то там духовные вещи, да, то есть все здесь держится на самом деле, я думаю, на нечестности в первую очередь.
А на нечестности кого перед кем? Потому что я, когда читаю Библию, например, я наблюдаю там множество таких же слов возмущения, да, которые ты сейчас высказывал. И это возмущение Бога, который его высказывает через своих пророков. Ну, то есть почти тем же словами. Я сейчас много могу цитат там, да. Но, а, например, там Иоанн Креститель или Христос почти ругались. То есть гробы окрашенные, там, порождение ехиднина, что по-русски, по-украински кодло гадючее, а по-русски, по-современному, да, значит, змеиное отродье. Ну, так вот, да, то есть дети змеи. Потому что порождение ехиднина, ну, старый язык какой-то, да, то есть довольно резкие слова в отношении лицемеров в том числе. Почему-то сейчас стало считаться, что христианство – это такое, такой клубок лицемерия, да, вот очень много там его. А на самом деле христианство пытается преодолеть его все годы своего существования и обличает его изнутри, можно сказать.
Я сейчас, тебе, например, читаю Джованни Боккаччо «Декамерон». Там вот он очень интересную историю рассказывает.
Подростковая моя книжка. Ага,
вот
ага.
Одна, например, да, история.
Не советую вам, дорогие подростки, читать «Декамерон». До 18 лет точно.
Да нет, наоборот, надо. Вот я думаю, что вот запало мне то, что вот история такая, да, что был один еврей Авраам, да, который там жил во Флоренции, и вот его там уговаривали долго принять христианство, а он же иудей, он не может, да, он не хотел. Потом, в конце концов, говорит, ладно, сделаем так, поеду в Рим, посмотрю, как там живут духовные отцы, папа римский, кардинал, и вот если мне понравилось...
Я, кстати, помню эту историю, вот да, ты сейчас рассказываешь, я вспоминаю.
Да, христианство, mm-hmm. Вот, поехал, насмотрелся на все это, вот, как они там живут, да.
И он насмотрелся на все грехи, а, между прочим, Декамерон, это вообще средневековье натуральное, по-моему, чуть ли 14 век,
ну,
что ли, произведение.
Произведение вообще в стиле Возрождения.
Но в стиле, может быть, время, да, там... но довольно это старое произведение. Так вот, история кончается тем, что он насмотрелся на грехи, на блуд, на то, что там в этом Риме всякие бордели, священники там, значит, со всякими куртизанками и все. И стал-таки христианином. Да, почему? Да. Потому что он сказал, если, несмотря на вот такие безобразия, которые творят священнослужители, Бог все равно сохраняет там свою церковь, да, значит, что-то в этом есть на самом деле. Он не ради того, чтобы поступать так же, а потому что, ну, это анекдот. Ну, вообще, Декамерон — это сборник анекдотов.
Да, и там таких анекдотов полно. То есть видно сразу, что из себя представлял этот церковь. То, что у христианства, думаю, просто моральный планк, она слишком завышена. То есть это просто, ну, христианский бог, это, скажем так, как вот Маркс там говорил, да, что христианство — это религия и религия. Так же, как говорит, демократия — это, говорит, государство и государство. То есть, говорит, демократия заключается, говорит, вообще сущность государства сама по себе, вот, то есть любого государства, там, монархического и какого угодно, да, то есть сущность его просто взлетает в демократию. То есть,
подожди, давай не государство, а насчет демократ... завышенной
так,
морали.
Все так же и христианство, как является сущностью любой религии, да.
Насчет завышенных планок каких-то, да, я не, вот с тобой в корень не согласен. Почему? Потому что вот я наблюдаю христианство и внутри нахожусь, может быть, я поэтому не все могу со стороны как-то судить, да, но внутри все-таки много интересного происходило, в том числе и грехи священнослужителей, которые становились очевидными, там, скрытые грехи, да, и нечестность, и отношение к деньгам, и вот это лицемерие, там, да, и как неверующие проповедуют, ну, много всего. Ну, то есть я там с 92-го года наблюдаю, да, церковь, не все из наших слушателей столько живут. И несмотря на это, я понимаю, что, понимаешь... Вот что-то в этом есть такое большее, чем просто организация. Потому что с такими проблемами просто человеческая организация, ну, какое-нибудь общество защиты диких кошек, да, оно не могло столько существовать. Ну, потому что я наблюдал, как они, организации, даже с хорошими целями, да, просто вырождаются. Ну, потому что нет у людей какой-то высшей цели. А здесь все-таки происходит процесс самоочищения, да. То есть с грехами происходит борьба. Если она не происходит, как в некоторых там общинах западных, да, ну и, может быть, и наших, тогда вымирает эта община, потому что либерализм, который входит в нее, да, он ее уничтожает. Ну, просто она загнивает, и все, перегной получается, и на месте бывшего цветущего сада духовного открывается ресторан или помянутый ранее бордель. Ну, что происходит в Европе, например, да, но это тоже часть жизни. Ну, то есть рассвет, угасание, перегной, потом глядишь, что что-то новое снова. То есть это все-таки живое. Понимаешь, это, ну, такое настоящее. А если бы нет, ну, можно было со стороны просто стоять, лузгать семечки и ждать, когда оно все это и закончится. А нет, оно не заканчивается.
Я-то не против борделей, там, проституции и там войн. Мне это все вполне нравится. Я против людей, мне не нравится лицемерие, вот в чем вопрос-то. То есть мне не нравится, что люди, когда человек там говорит о какой-то морали, там, учит, там, допустим, там, детей уму-разуму, а сам при этом является еще и педофилом, то есть вот так вот тоже встречается, вот и так далее. То есть все это подобно. То есть вот лицемерие, вот это вот двуличие, да?
А кто же за-то, я не понимаю. Неужели кто-нибудь оправдывает лицемерие? Вот ты таких людей,
ну, христианское, знаешь? Лицемерие. Вообще в России, как известно, страна, в которой лицемерие просто достигло невероятных исторических просто пределов, да? То есть сам, и в религии, соответственно, христианская, как часть российской идеологии, понимаешь, вместе с ней тоже просто достигает невероятных граней просто лицемерия.
Да, но при этом, ну, может быть, у нас народ такой, знаешь, эмоциональный, сдерживается, сдерживается, а потом как у него взорвется, да. При этом есть же еще и подвиги святости, праведности, самопожертвования, да. И, ну, например, даже в истории, тут же, знаешь, не всегда то, что мы наблюдаем здесь и сейчас, оно этим кончится. Например, там... Не Фома Аквинский, а подожди, какой-то вот средневековый такой орден-то был еще католический. Слушатели наши, подскажите мне, пожалуйста, вылетел из головы. 8-800-333-1706. Молодым человеком он там вел блудный образ жизни, вполне себе там, да, ну тоже вот всякие развлечения, все. А потом как-то ему втемашилось в голову, да, и он от всего этого отказался. Так вот, в какой момент жизни мы его могли бы... И он стал монахом там и целый... движение такое, ну, монахов, да, от него пошло. И такое, ну, довольно аскетичное, там, да, они там в мешковинах одевались, отказались от всякой роскоши монашеской, к тому моменту уже довольно распространенной. Вот. Но в какой момент мы его наблюдали? В момент, когда он сын там богатых родителей, все себе позволяет при этом, ну, это христианское воспитание, страна и все. Или в момент, когда он от этого отказывается и в бедности проводит свою жизнь там, да, и как-то служит ближним. Мы сказали, да знаем мы этого человека. Он там вот у него там в той деревне полно небрачных детей, да. А тут вдруг он жизнь-то поменял свою. Поэтому... Понимаешь, если смотреть на даже современную церковь, современных верующих, не широко, а вот находить самое отвратительное, тогда вот что такое церковь. Это самое отвратительное. Но это не так. Это как, помнишь, мудрецы, которые, слепые мудрецы, оценивали слона. Да? Ну, то есть один говорил, он длинный и мягкий, другой говорит, нет, это четыре столба, там, да. Третий говорит, это такое полотно. Ну, потому что они, чтобы смогли пощупать, о том и рассказывали. Но они не видели и не понимали все в совокупности. Так вот, ты видишь снаружи только всякое лицемерие, гадости, грехи, а я вижу изнутри, что, несмотря на это, церковь пытается как-то от этого отказаться, очиститься. Ну, не всегда успешно, да, но все-таки.
Но я же вижу еще, смотрите, с позиции истории, да, то есть самые великие эпизоды человеческой истории, были пережиты как раз те моменты, когда церковь-то как раз-таки меньше всего власть имела и больше всего отказывалась от своих принципов.
Например?
Вот это лицемерие, оно может быть для церкви плохо, а вот эта моральность попов, она на самом деле для общества оказывается полезной и выгодной. Там, возьмем вот этих римских пап, да, которые там вели войны в Италии, захватывали там государства, там Борджа, Делароре.
Да не очень успешно, они скорее политики, чем воины.
Ну, Делароре был воином тоже, он полководцем был, как его там, Александр VI и этот, а Юлий II, вот он был, по-моему.
Вот, то есть... Причем они забавно, они так любили повоевать, а кровь-то проливать нельзя, поэтому у священников было оружие, знаешь, какое? У них дубина была, они наконец дубиной что-нибудь оглаушивать. Ну, ужасно, короче, ужасно. Ну, так было, да, согласен.
Да, вот это самый великий момент истории вообще, вот эта вот эпоха Возрождения, это же вообще, наверное, все наша цивилизация основана. Где бы мы были, если бы все это не было? А возьмем до этого там греческую, римскую цивилизацию, да, то есть когда они интенсивно боролись с варварами, то есть, ну, по сути, это стало вообще центральной идеей их культуры, то есть они, римляне тоже, они вот как христиане, да, были для варваров такими слабыми, да, то есть такими сентиментальными они считали их, то есть читают книжки, там, любят, там, музыку любят, там, искусство.
Поэмы, да, какие-то, да.
Поэзию, да. То есть они, но тем не менее, римляне могли сражаться с варварами, то есть там 10 тысяч против 100 тысяч запросто там...
И побеждать.
Побеждать запросто. То есть истории там известны, там особенно, там, возьмем, Лукул, там, Цезарь, что утворяли, там, это же просто фантастика. Это из области, действительно, из области фантастики, да, то есть вот при том, что они там довольно-таки были, оставались по меркам варваров довольно изнеженными, то есть варвары грубые. Вот. И христиане тоже в этом плане, они близки римлянам, но они в том смысле, что они-то уже не останавливают это варварство, они не могут бороться вот так отважно против него, как боролись там. Они пытаются там как-то, короче, дают слабину, и в результате Рим распадается. Вот в чем проблема.
Подожди, кто виноват, что Рим распался? Христиане, что ли?
Ну, а кто? Я, что ли?
Ну, там вообще сложный процесс был, не одну сотню лет. Нам бы так распадаться.
Нет, ну, там, видишь, там сначала, да, распался на восточный и западный, и при этом восточный неоднократно наносил поражение западному Риму, который оставался языческим. Там у них потом верховным богом они провозгласили Геркулеса. Вот, то есть они фактически ослабили западный Рим настолько, что потом просто варвары его легко захватили, там вандалы разрушили. То есть это вот тоже нужно сказать спасибо Византии. А потом Византия еще там века загнивала, пока, в конце концов, их там турки не захватили.
Ну, Византия считал себя Римом, на самом деле.
Ну да.
То есть Рим — это Византия, а то, что осталось в историческом Риме, ну, это так, деревня какая-то, да, бывшая столица какая-нибудь, как вот... Я извиняюсь перед нашими слушателями, но ведь столицей Руси был Владимир, например. Да? Кто об этом помнит? Мы так, ну, Киев, Москва, да, какой-то Владимир. А была Владимирская Русь, и ничего.
Ну, тогда уже так это было.
Ну, и вот и формально. Ну, и отношение такое тоже. Ну, а это же всего несколько сотен лет назад было, да, как и для Византии Рим. Ну, несколько сотен лет назад, да, Великий Рим, а теперь у нас тут Великий Рим. Мы его продолжатели. А, ну, ладно, это немножко история такая, да, но... Все-таки, когда у людей есть твердое убеждение, и когда они им следуют, почему сейчас проблема у западной культуры, как мне кажется, да, и у христианской культуры, в том, что убеждения-то размываются. Не то, что даже лицемерие. Лицемерие, оно хотя бы делает вид, да, что хотя бы провозглашает какие-то правильные вещи, а сейчас даже уже не провозглашает. Уже говорит, да, все можно, ну, мы пересмотрели тут, да, из 10 заповедей давайте оставим, как я не знаю, две, там, ну, или там, или вообще зачем они нужны. Ну, вот, ну, на самом деле, вот смотришь на все это, там, эвтаназия, где же заповедь «не убивай», да? Ну, ну давайте, а это не совсем убийство. Это
да,
просто...
христиане-моралисты, я думаю, они вообще, в чем-то в том проблема, что они не борются с варварством, они пытаются к нему приспособиться и приспособить его под себя. Вот в чем проблема-то, я думаю. Даже вот брать на примере Византии, вот, которую мы только что обсуждали, да, вот я люблю тоже в историю углубиться, но почему бы нет, да, то есть, вот, то есть мы видим, что вот в чем достижение Западного Рима было, в том, что они создали республику, но это просто величайшее, наверное, изобретение в истории человечества, да.
Как-то успешно. Да. Не просто теоретически, а успешно,
да,
это существовало.
Да, это веками, веками существовало. То есть, да, там ссорились там по 30 с плебеями, но все равно они как-то там, когда приходил враг, а враги у них были такие, что практически там каждые там несколько десятилетий приходил враг, который мог уничтожить просто все подчистую. То есть там был реально катастрофы просто происходили регулярно. И они всегда объединялись и как-то все это преодолевали. Какие-то варварские орды, там всякие там враждебные царства.
Хотя часто
там
на грани были, да.
Да, там Карфаген, там всякие там, много чего было. Вот. А в Византии мы видим, что вот тоже вот христиане, они такие же, в чем-то они похожи тоже на римлян, тоже там читают, любят читать книжки, то есть такие люди довольно теоретические, да, то есть, скажем так, не скажешь, что люди дела.
Скорее греки все-таки, твои любимые.
Ну да, ну да. И тем не менее, ну это римлян тоже, это вообще это связано, то есть, с образом жизни, да, то есть в чем вообще изобретение республики, то, что человек, он может делать карьеру сразу в нескольких, да, направлениях, то есть он делает политическую, военную карьеру, но в то же время может быть и поэтом, там, и юристом, и так далее, то есть...
Ну, кстати, хорошая идея, современная вполне себе.
Ну да, не нужно быть все время в напряжении, вот так вот, что вот сейчас тебя уволят, сейчас на тебя наедут, из-за этого не... человек грубеет, он становится, скажем так, это, узкий кругозор у него становится.
Это перестает быть трагедией, потому что если... Даже Средневековье от этого отказалось, к сожалению, да, потому что, ну, родился ремесленником и умрешь ремесленником, да, ну, потому что, ну, судьба такая. А когда у человека есть выбор и возможности в разных сферах себя попробовать, да, вот в этом есть свой большой плюс. Между прочим, и сейчас он есть, да, ну, теоретически. Практически, конечно, люди тоже от него отказываются.
Да, ну и человек грубеет, когда он замыкается в чем-то, какой-то одной специальности, естественно, да, то есть у него и кругозор узкий, он, соответственно,
ну, да,
он
да.
довольно
глуп. То есть убирается. Кстати, вот религиозное сообщество, там, протестантское конкретно, часто в этом обвиняют, в том, что замыкаются только на вот своей вере, своей конфессии, своих там убеждениях, отказываются быть культурными людьми, современными, читать книжки, получать образование. А зачем мне, да, в Библии все написано, да? Например, предупреждали мою маму, когда я стал верующим, что, ну, в общем, баптисты неплохие люди, но у них кругозор по ширине Библии, да, вот, то есть голова узкая немножко. Ну, не смотрят по сторонам просто, вот, уперлись в Библии, все, начетники такие. Это не совсем так, как оказалось, впоследствии, но все-таки есть... такая опасность, да, вот быть в одном чем-то докой, да, что-то там понимать и разбираться все время, а на все остальное не обращать внимания. Но тоже я вот вижу, что церковь-то успешно как-то с этой проблемой борется и ее преодолевает. Потому что религиозные люди обычно нет, такие
я,
довольно
я не про это сейчас говорю.
Развитые.
Я про то, что, видишь, в чем было достижение республики величайшей, да, вот в этом вот. И вот и все это было... И, то есть люди, вот такие, те же самые люди, которые вот, собственно, с таким же республиканским, можно сказать, мышлением, да, такие гуманисты, скажем так, вот назовем их гуманисты. Вот римские придумали гуманизм, да, христиане тоже гуманисты. То есть они более, можно сказать, даже моралистичные гуманисты. Вот, но они уже вот вполне себе уживаются с типичной азиатской деспотией, вот Византии. То есть тем, с чем непримиримо боролись римляне, даже когда уже там в Римском Риме уже были императоры, все равно они продолжали бороться, да, с этим, против деспотизма, потому что это признак варварства. А варварство – это, собственно, борьба с варварством – это основа вообще греко-римской культуры. Вот. Вот, собственно, а тут просто они спокойно уживаются. Там император, ну вот император, ну пусть будет помазанник Божий, сделаем помазанник. Может, он от этого станет немножко добрее, да, к нам. И, может быть, глядишь, там лет через 200, 300, через 500, и глядишь, и правда станет мягче, все смягчится, там, и все станут христианами добрыми, там, все будут друг любить. То есть вот так вот, вот такая вот надежда, да, вот вообще надежда, она... оказала губительную роль.
Давай,
то есть моралисты, они готовы мириться более с варварством.
Вот смотри, мы помечтаем, да, если бы, я, конечно, не могу сейчас давать советы там, не знаю.
В общем, в чем
тому, упрек? Кто
подожди. Кратенько, главный упрек если... – это толерантность. Я считаю, что они слишком толерантны.
Подожди, если бы соединить вот Римскую республику, вот эту демократию, да, какое-то развитие, возможности, да, римские, и христианство, которое тоже это поощряет, ну, фактически, да, потому что там все испытываете, хорошего держитесь, апостол Павел говорил, да, ну, то есть, как бы, ну, познавайте, да, вот, попробуйте эти пути какие-то, да, но если вы видите, что они плохие, то не идите по ним, но не отказывайтесь от того, чтобы знать, да, что происходит. Может быть, и мир-то немножко другим был, потому что вот эта деспотия, тоталитаризм, к сожалению, когда он соединился с христианством, да, вот, то есть один бог на небе, один царь на земле, ну вот, вот идея такая, да, которая в России тоже победила когда-то, а сейчас там один президент на земле, ну не царь, но ну, как бы, другого-то нам не надо, зачем, давайте пожизненно.
Ну в России хотя бы когда-то что-то было, попытки, а там, например, в Китае там никогда не было даже просвета никакого республиканского, там всегда был деспотизм.
Ну, в Китае христианства-то никогда не было, ну, таким подавляющим. Хотя сейчас, говорят, 100 миллионов христиан в Китае.
Ну, просто они наши ближайшие соседи, поэтому я так понимаю.
Да, да. Но все-таки я считаю, что христианство повлияло на мировую цивилизацию довольно серьезно, европейскую, да, в том числе тем, что не было, может быть, одной империи, но была одна церковь европейская, так скажем, ну, в большей части Европы, да, исключая там, может быть, Грецию и нашу богоспасаемую Русь. Вот. И поэтому есть сейчас, уже в 21 веке, в конце 20-го появился, а в 21-м есть, все-таки, как ее называют, единая Европа. Да, то есть у европейцев какое-то есть представление, понятие, что мы вот европейцы. У нас мы говорим на разных языках, у нас разная культура, но мы все объединены вот этой какой-то европейской идеей. Или там Америка, то же самое США, да. Да, мы из разных стран приехали, мы тут разного цвета кожи, но мы все американцы, да, мы все вот граждане США, нас что-то объединяет. Все-таки это тоже христианская идея.
Но все нужно сделать большой поклон гуманистам эпохи Возрождения, которые эту Европу сформировали, потому что до этого там варвары гуляли как через проходной двор. То есть в чем мой упрек главный вот христианам, это вот именно толерантность, толерантность к варварству. Вот, при том, что они моралисты. Вот что-то интересно, что римляне, например, древние, они не моралисты ни в коем случае. То есть для них мораль – это средство, а не цель. Разум – это тоже средство для достижения каких-то неразумных целей, да, инстинктивных. То есть они, для них инстинкты выше разума. То есть и человек – это тоже не цель, это средство для каких-то сверхчеловеческих целей.
Где же цель-то, подожди? А в чем они сверхчеловеческие-то? Для чего? Слава Рима, что ли, или что? Я пожертвую своей жизнью ради того, чтобы Рим прославить в веках, или что? Ради чего они?
Ну, вроде того. Вот, смысл в том, что они, по крайней мере, понимали, римляне, что варварство – это вещь вообще вечная. То есть варварство невозможно уничтожить. Оно, насколько оно древнее на века и на тысячелетия, древнее цивилизации, то оно, по сути, это его уничтожить невозможно, но при этом нужно, это не значит, что не нужно против него бороться. То есть вот идея в том, чтобы постоянно бороться с каким-то вечным врагом. Вот, то есть, и поэтому вот война, вот такой смысл у них был, да, то есть постоянно в состоянии войны находились они. Вот, в отличие, допустим, от толерантных моралистов, то есть вот цель вот для них война получается, да, то есть а мораль и все прочее – это средство для достижения вот этой цели, для победы. Вот, причем победу, осознаю, что победа временная, не вечная.
Ну, какая-то цель не очень. Вот мне нравится.
Победа?
Нет, ну, война сама по себе, да?
Ну, цель, ну война – это же средство, победа.
Ну, а что победа? Что она приносит?
Причем время,
мир приносит или богатство, ну, на какое-то время, да? То есть пограбить?
Цивилизацию. То есть
попраздновать.
Победа над варварами, она приносит цивилизацию.
То есть мы туда принесли, то есть свет цивилизации, да? Ну, научили есть ложками.
Да, но при этом победа, она всегда временная, потому что варварство вечно, а цивилизация, она возникла позже, недавно. По крайней мере, тогда еще там относительно недавно возникло, да, и они это прекрасно понимали. Вот, а моралисты, которые, для которых мораль – это цель, а не средство, они как раз-таки всегда бывают толерантны к такому варварству, потому что думают, ну вот они там, пускай пограбят, сейчас поубивают, понасилуют и уйдут, а потом раз, глядишь, их там другие варвары убьют, они там друг друга поубивают, и все, и как бы наступит что-нибудь хорошее, да, или там мы там как-нибудь их смягчим, допустим, да, повлияем на деспота, на тирана, и он, глядишь, там начнет какие-то это, более такие более лояльные решения принимать, и глядишь, потихонечку тоже народ смягчится, вот, то есть это такие вот, то есть они не понимают, что в принципе жестокость – это вообще часть человеческой природы, жестокость, насилие, война, поэтому…
А зачем
они думают,
потакать,
что это можно
понимаю.
Искоренить?
Ну, подожди, ну вот хотелось бы мне по городу гулять, не знаю, как тебе, и не опасаться за то, что мне сейчас из темного переулка по голове ударят и из кармана все достанут. Ну,
так, чтобы не опасаться, нужно быть вооруженным, правильно?
Ну, не поможет, потому что, ну, они выследят там, да, я не успею ничего такое вытащить там из широких штанин, и все, уже в обмороке. Ну, и зачем мне это?
Ну, ты представь себе маленький Рим, маленький городок на семи холмах, который существует в окружении просто огромных таких вот гопников и бандитов, по сути, да?
Все ну, эти... там и внутри тоже хватает, да.
Ну, там, да, но там все-таки вот эти варвары, когда уже республика началась, да, там уже вот в основном варвары, это были вот это русские, например, там, тирании, да, ну, чем нетипичная бандитская группировка, да, есть там один цапок сидит, да, главный там, который всем там управляет и, по сути, делает, что хочет, не взирая ни на какие законы. Вот это везде было, там, да, в Греции, может быть, только единственное, и то там уже начинало вырождаться и гибнуть, там, Карфагенское царство и так далее. И вот они в этом каком-то враждебном окружении, будучи там любителями поэзии, музыки, там, и прочих, и науки, там, и так далее, они как-то смогли выстоять. И причем всегда обычно сражались в меньшинстве против большинства. Вот они, собственно, а если бы не выстрелили, не было бы нашей цивилизации.
Там порядок был. Слушай, там просто... Я просто... Не такие они были смелые там. Просто обнаружили, что порядок мультиплицирует силу, да? Ну, то есть 10 разрозненных воинов, да, всегда проиграют одной когорте там из 10 человек, или как они там назывались, да, которые встали в правильном порядке, да, потому что они вот друг другу помогают. И фактически они так завоевали мир. Ну, то есть цивилизация порядка, ну
вот,
что?
То есть достаточно быть дисциплинированным, можно любых гопников из угла отбить. Вот, то есть получается так.
Ну, да.
Сколько бы их ни было.
Может быть, это не личная дисциплина, а вот такая группа дисциплинированных людей.
Ну,
да.
Групповая, да, дисциплина. То есть понятно, да, что в этом... Хотя у варваров тоже есть порядок, но у нас он на страхе, а здесь, получается, порядок основан на...
Между прочим, вернемся...
Любви нам.
Вот
да.
Интересный момент и возможность вернуться все-таки к теме, которая меня интересует. Дисциплина групповая, как ты сказал, да, вот что и церкви, и верующим присуще, да, почему отдельные там аскеты, вот философы твои любимые, там, да, там Сократ какой-нибудь, да, ну вот, то есть он сам лично жил какой-то благочестивой жизнью вполне себе там, да, как-то правильно поступал, все, ну, можно брать пример. Но он был практически один такой, да, вокруг мало у него было последователей. Ну, потому что это все вот не распространялось дальше его учеников. А все-таки церковь, как община, может влиять на тех, кто к ней присоединяется. Ну, то есть, они тоже влияют, понятно, там, да, и там иногда взаимное влияние, не всегда очень хорошее бывает, но все-таки срабатывает вот эта идея о том, что коллективная дисциплина, коллективная мораль, да, коллективное какое-то отношение к жизни помогает людям внутри этого коллектива, этой общины, жить прилично.
Вот видишь, получается, мораль все-таки это средство, а не цель. для этой общины? Для выживания общины, главное, в первую очередь, выжить общине, для этого нужно...
Ну, понимаешь, а я не знаю, выжить общине или человеку выжить и правильно как-то жить? Потому что бывает даже, кстати, не так это об этом знают и как-то учитывают, да, что бывают люди, довольно много, у которых, к сожалению, не воспитана личная воля, да, тут своя воля, чтобы поступать правильно. А вот в коллективе, когда он там, условно говоря, в какой-то артели или в реп-центре, или, к сожалению, в тюрьме, да, вот коллектив ему говорит, у нас порядки такие, да, ты тут, мы тебе объяснять не будем, почему, но вот ты должен так. В 6 утра встаем, в 22 отбой, чтобы постель была убрана, каждый день, чтобы мыться, руки после туалета обязательно, все, учти, да, и он... Ну, ему не надо себе объяснять, почему так, да, не надо волю как-то напрягать, чтобы вот это все не сделать, да, потому что вокруг есть общество, которое навязывает ему свою мораль, да, ну, то есть свои правила поведения. Ну, слово нехорошее навязывает, да, потому что хочется быть свободным еще, но помогает. С другой стороны, да, вот, ну, попал ты в такое общество, где такие правила, законы, на какое-то время хотя бы, да, и когда, я просто это испытывал, да, я сам свободолюбивый человек, но когда я там где-то в походе, где есть организатор, где-то в поездке, где, да, опять же, есть главное какое-то, я подчиняюсь правилам, которые там установлены, потому что я понимаю, для всех так будет лучше, и что мне там выделывается, что-то доказывать.
Нет, ну, понятно, когда какие-то правила, например, ради какой-то цели, да, то есть понятно, что если будет иначе, будешь поступать иначе, то, собственно, не достигнешь цели, которую хочешь достигнуть, ты или там коллектив вместе.
Коллектив обычно, да. Да. Не твоя да. личная цель, ну, а да, цель коллективная. Да.
Вот, а тут, получается, мораль-то она просто говорит человеку, делай так, потому что надо делать так, да, потому что это правильно. Вот. Не потому что там для какой-то цели, а вот мораль, а сам в себе есть уже цель. Вот не убей, и все. Почему не убей? А если, например, надо? Очень, очень надо, очень хочется. Нет, не, нельзя. Почему? Непонятно. Вот. Вот. То есть,
ну, потому что заповедь Божия есть.
Ну да, вот и все. То есть мораль, да, – это такая догма, которую не обсуждается вообще. Просто вот она,
ну,
есть.
Понимаешь, всегда, когда ее пытаются обсуждать, как в том анекдоте, что Госдума приняла два закона: не укради и не убей, и теперь идет работа над поправками. Понимаешь, ну, то есть она вот идет и идет все время в обществе, работа над поправками. Есть какие-то базовые заповеди и законы, но все время человеку их не хватает. Ну, если надо, очень надо обмануть, то почему же это и нельзя?
Если нельзя, но да, очень хочется.
Очень хочется, то можно, можно, да. Вот и человек постоянно так поступает. И, кстати, ну, хорошего-то мало. То есть люди, у которых есть твердые убеждения, с ними-то и проще. Ну, то есть, вот я знаю, что человек слово свое держит там, да?
Ну,
и с ним
знаю,
проще, то есть,
знаю.
Мне не надо
если
перепроверять.
Это мужчина, а если вот отношение женщины, которая моралистка, это же просто ад, я тебе скажу, это просто ужас. Я уже попадал на эти грабли, то есть, это просто, ну, это не знаю. Это,
не,
это тоталитаризм.
Подожди, это немножко другое.
Не дай бог вам влюбиться в моралистку, вот так скажу, а тем более с философского факультета, это просто ад.
Ой-ой-ой, нужно проверять. А как вы, девушка, образование. А как у вас отношение к правилам? Все, до свидания.
Да.
Было очень приятно, но все. А, слушай, но это же, понимаешь, я думаю, что даже вот такие столкновения там с моралистками, пускай, да извинят меня дамы, слушающие нашу программу, оно говорит о чем? О том, что все-таки ожидания у людей в нашем отношении и наши ожидания в их отношении, да, они не совпадают. То есть мы-то ожидаем одного, да, человек от нас ожидает другого. И это несовпадение как раз и приводит к этим конфликтам и разочарованию. А если узнать друг друга лучше, да, понять друг друга лучше, тогда и, кстати, для лицемерия не остается места, потому что, ну вот, лицемерие это... Оно и возникает в человеческих взаимоотношениях для чего? Для того, чтобы представить себя не таким, какой ты есть, а таким, каким человеку хотелось бы тебя видеть. Да? Ну, то есть, вот ты хочешь улыбаешься, ты там аккуратно как-то говоришь, ты там не шаркаешь ногами, не шмыгаешь носом. Ну, вот, потому что, ну, она же не поймет, что... Вот ты такой, да, а потом, оказывается, разочарование происходит и с ее стороны, и там с твоей стороны, потому что ты тоже чего-то не ожидал. А если это честность, если это искренность такая, да, можно простить всякие недостатки. Ну, потому
что честность, она получает, вот и получает, что честность, она ведет к моральности. Я думаю, крестьяне сами к этому приходят, из века в век они все равно приходят, потому что у христиане это, наверное, самая честная религия, какая только может быть. То есть они,
спасибо,
у них требования к честности.
Слове.
Но это приводит к моральности, вот в чем смысл-то. То есть,
а почему?
Ну, потому что жизнь-то аморальна все равно, как ни крути. Ну, вот, и поэтому христиане в стремлении к абсолютной честности все равно рано или поздно приходят вот к этому, вот к жизни, приходят они к жизни, к реальной жизни, как она есть. Вот это, я думаю, проблема православного христианства, то есть вот через это противоречие, скажем так, то есть будучи, желая быть самыми честными, они в конечном итоге приходят к, но, к кризису вообще, вот к тупику, моральному тупику.
Нет, я не согласен, что это проблема. Это временная проблема, это как в тренировке, понимаешь, вот можно говорить, вот я там пытался пробежать 100 метров за 10 секунд, да, и все время у меня не получалось, все время за 15, там, да, ну, хотя разница небольшая, но это существенная для спортсменов высоких достижений, да. Но можно сказать, да я и не буду пытаться, да, а почему, ну, и буду пешком ходить, но суть-то... Соревнования не в этом, а суть в том, чтобы пытаться и пытаться достичь лучшего. И несмотря на то, что не всегда получается, да, но у кого-то ведь получается, у кого-то ведь есть эти достижения, и если смотреть на него и стремиться к подобному, то и сам становишься лучше. Потому что, кстати, цель вообще христианской жизни, ну, такой вот земной, почему... Ну, вот человек уверовал, да, ну, как говорят протестанты, покаялся, обратился к Богу. Чего бы ему, Богу, не забрать его с земли тут же, да, ведь он почти идеальный, он освободился от всех своих грехов, ну, то есть раскаялся в них, да, он обратился к Богу, он стал хорошим, он очищенный, он почти... Вот, и в этот момент все, чик, и нет его на земле, как хорошо, и там он уже почти святой. А цель-то другая. Чтобы воспитать его, чтобы он научился, как младенец, понимаешь, можно его носить на руках все время, да, он тоже передвигается с точки А в точку Б, но идея-то в том, чтобы он сам это делал, чтобы сам ходил, а он при этом спотыкается, падает, набивает шишки там, да, не всегда правильно это делает, там, заворачивает, не по прямой идет, а какими-то кругами, но все-таки он учится ходить и в конце концов доходит. И вот цель-то не та, чтобы сделать сразу людей идеальными, там, да, отрихтовать так, чтобы они как вот буратино были такие все квадратные и прямые, да, а в том, чтобы человек рос, возрастал, чтобы он изменялся. Вот если этого не происходит, если происходит постоянное такое кружение на месте, да, и, ну, я пытаюсь, но ничего не получается. Вот у меня тогда вопрос к этому христианству и к этой общине, потому что, ну, слушайте, ну, Бог-то вас оставил ради чего? Ради того, чтобы вы преображались, ну, нет, в его образ, а не чтобы там...
Вот такой довольно абстрактно рассматриваешь вопрос, да, ну, человеку же нужно что-то кушать, да, то есть нужно чем-то дышать, да, то есть ему нужно где-то работать для этого, да, то есть что-то...
Кто же мешает?
Вот какие-то отношения с государством надо там, допустим, ему там получить там, не знаю, визу, например, там, паспорт и так далее, тоже ему нужно вступать в какие-то тоже человеческие отношения. А эти отношения, они по большей части базируются на такой вот бытовой аморальности и циничности жизни.
Ну, вот. Не обязательно. Слушай, ну, я прожил уже довольно, ну, нормально долго, да, в христианстве. Конечно, иногда проще обмануть, чем сказать правду. Да, я согласен. Но если говоришь правду в такой более длительной перспективе, оказываешься в выигрыше. Да? То есть вот есть... временные какие-то, да, такие доходы, да, преимущества, преференции, а есть более длительные, потому что, ну, например, честному человеку кто-то сказал, не надо ничего запоминать, у него мозг свободен, да, потому что тот, кто обманывает, все время должен держать в памяти, как он в прошлый раз обманул,
сложно,
чтобы подтвердить.
Сложнее, да.
Да, это все время голова забита вот этим, так, чтобы все концы сходились, да, а если ты говоришь правду, да не надо тебе запоминать, ну, вот просто рассказываешь, как есть, и все, понимаешь, проще жизнь становится. И я не понимаю,
ну, да,
зачем
ну,
тут с
тогда
этим...
бы я бы вообще
ты просто,
не знал, чем заниматься, потому что я же выбрал себе профессию писателя, а это же ложь, искусство – это ложь.
Не скажи, почему? Это отражение.
Чем искуснее ты лжешь, тем больше тебе нравишься, да, читателю. То есть читатель хочет быть обманутым, причем хочет быть красиво,
знаю,
изящно
насколько...
обманутым.
Ну, я не знаю, насколько вообще можно это говорить о том, что это ложь там какой-то. Это же, ну, фантазия, это притчи, можно сказать. Ну, вот Иисус, когда рассказывал притчи, он что, врал? Он же рассказывал о том, что не происходило в жизни, но что могло произойти, например. И все христиане верят, что да, это притча, это земная история, ну, просто история. В чем же тут ложь-то, да? Может быть, там не валялся этот избитый человек, которого помог самаритянин, Да? Ну, может быть, и не было такого. Но этого вполне могло быть, да, и все это понимали прекрасно. И поэтому они чему-то при этом учились.
Ну, видишь, ты сам говоришь, ложь, она сложнее интеллектуально, да, то есть человека. Поэтому вот это, как сказать, гимнастика для ума.
Но это не
вызывает высокий интеллект.
Это не ложь. Это все-таки фантазия, которая присуща и Богу, да, потому что он очень... сотворил много всяких там животных, например, да, то есть фантазия работает, ой-ой-ой, как, и придумать-то нельзя. Иногда психологи дают задание, мне очень нравится, нарисовать несуществующее животное. Так это просто компиляция из существующих получается. А вот чтобы совсем несуществующее, ну, не получается, например, да, то есть очень развит. Вот, я к чему? Что-то я хотел сказать, ты меня перебил. У меня прям такая была хорошая идея. Ладно, тебе слово.
Ну, про ложь. Я считаю все-таки, что вот я считаю, что мою профессию – это лгать. То есть, как писатель, я считаю, как я написал там уже не один роман, да, там «Крещение Новгорода» там, и так далее. Там,
Скажи, перечисли. Может быть, наши слушатели погуглят, да и почитают.
Ну, «Змей Горыныч», «Крещение да, такой Новгород. Дебютный роман такой сыроватый. Вот «Крещение Новгорода» у меня тоже есть, я сейчас вышел там. Ну, и там другие еще можно найти, там несколько там. Про Илья Муромца есть роман там. Вот, но я работаю пока над названием.
Ну, это такой потому что
Илья Муромец,
скорее,
оно
да?
как-то клишейно, да. Ну, как сказать, да, там на фольклоре основано. То есть, ну, как греческая трагедия. Mm-hmm. Вот, нельзя сказать, что прям типичный фэнтези, там, с этими расами, там, как у Толкина. Нет, там вот такого строго
основано
нет.
Основано на реальных событиях.
Да, там, вот, например, там, в романе про Илья Муромца, там, ну, мало вообще фэнтези, там, в основном исторические персонажи, там, все исторические события, вот. А в «Змей Горыныч», конечно, там, считай, одно фэнтези. Вот, то есть, это, ну, естественно, тем более, это, учитывая, что это вообще фэнтези, даже там с вампирами, там, колдунами и драконами, это уже ложь просто в самом неприкрытом таком форме. Но она нравится читателю. Видишь, фэнтези как популярно сейчас, как продается хорошо у нас в мире. То есть, это значит, вот читатели любят быть обманутыми, они получают это удовольствие.
Скучновато, наверное, поэтому. Ну, скучновато, ну, как-то серые будни. Я вот, между прочим, люблю писателя читать Глуховского, да, а у него же такие там постапокалипсис, ну, «Метро-2033», ну, фантастика, да, ну, то есть того, что не было, как ты говоришь, ложь. А вот он какой-то, типа, реалистический роман издал, и я что-то, да ну, что это реальность, она его вокруг меня вон, да, что это читать буду про это. А несмотря на это, ну, на самом деле это интересно, потому что у каждого свой мир. Вот это интересный момент, что когда человек описывает свой мир, это все равно фантастика для меня, потому что я живу в другом мире. И у меня другие мысли, у меня другие знакомые, у меня другое поведение какое-то. И наблюдать за тем, как человек в художественном произведении себя ведет, да, это не обман. Это просто ну, реально другой мир вот в таких обстоятельствах. Почему нет? И когда ты об этом пишешь, ну, это же все-таки люди все. Да, это же все-таки у них свои характеры, которые в современности сохраняются. Ну, и да. Человечество не меняется. И пусть они поставлены вот, вот в эти обстоятельства там, Новгорода, времен его крещения. Да? Но если мы... Кстати, это тебе хорошая идея. Если мы себя не находим в этом произведении, ну, то есть на кого я похож, как я веду, тогда нам и не интересно. А если все-таки близкий какой-то есть персонаж к нам, тогда интересно это читать. Понимаешь, что ну, ты отождествляешь себя и думаешь, о, а как бы я себя повел, а вот он молодец, а я бы, наверное, не смог там, или наоборот, да надо было там ему вломить, например, да, а чего же он ушел, например. Ну, то есть вот это такая тоже загадка творчества.
Ну да, современный реализм вообще деградирует, я как смотрю, реалистическую литературу. То есть, вот, там просто маленький человек, там, да, то есть, это у Гоголя это был Агакий Акакьевич, который там носит шинель, да, а сейчас это уже там Лимонов, да, это просто там пассивный гомосексуалист, там, главный герой, лирический герой, причем это еще. Вот, то есть, там со всеми этим подробностями описывают, да, там, ну, советский эмигрант, который там, причем ну, он от первого лица описывает, я там, Эдуард Лимонов, там, пошел, там, делал мини-дед негр.
Эдичка, что ли, у него там.
Да. Ну, слушай, вот, но... то есть, вот эта революция маленького человека, вот этот реализм, он тоже вот в таком элементе, можно сказать, морализм, сострадание, он в конце концов убивает литературу, я думаю, по крайней мере, вот эта тема маленького человека, потому что, ну, посмотри, человек все мельче и мельче становится маленький человек, там, Акакий Акакьевич у Гоголя, потом там еще мельче, вот, теперь Эдичка Лимонов, теперь еще мельче надо Эдичке Лимонов что-то придумать.
Ну, не скажи, может быть, мы разную литературу читаем, но я вот... Мы как-то ушли в сторону отношений. Ну ничего. А, книжки какие-то мне попадаются, да, где не маленький человек. Ну, Фандорин не маленький человек, там, да, у Акунина. Или там героя Алексея Иванова, да, и хочется как-то за ними наблюдать и смотреть, и учиться чему-то, да, и на самом
деле скажем так,
это происходит.
Фандорин, вот, я думаю, он не взял большую книгу-то, премию, большую книгу, насколько я знаю.
Потому что это чтиво. Ну извините, да, меня, да, конечно, да. Там,
какой,
товарищ Акунин, да. Но это хорошее чтиво. Ну почему нет?
Хорошее, да.
Это как Дюма.
Хотя, понимаешь, конечно, по-моему, сказать, скучновато, но все равно, да, хорошо, развлекательное, да, интересное чтиво. Но большую книгу, посмотрим, кто берет большую книгу, премию. И мы увидим тенденцию. Определенная тенденция прослеживается.
Но вот кто дает эти премии, понимаешь, этим писателям? Это же такой узкий круг людей, которые там эстеты в чем-то, да. И
ну, вот это они, уже там, даже не эстеты, это, скажем так, моралисты.
Ну, не знаю, в чем они там моралисты. Но не всегда. Я, кстати говоря, это так в искусстве современном большущая проблема, когда смотришь, а вот фильм получил Оскар, надо бы его посмотреть. Смотреть невозможно. А вот эта премия там, какая-то там большая книга.
Да,
там, что-то там, ну, читать невозможно.
Ну, да.
Вот. И как-то у людей, которых уважаешь, если спросить, да, а что бы почитать, и они там список книг дают, тогда да. Ну, получается. Ну, и то не всегда, не 100%, да. Я вот просил у знакомого, кстати, радиоведущего тоже на Радио Теос, он мне дал список книг, некоторые прям очень хорошие, а другие, ну, не пошли. Ну, как-то я читаю, не могу вгрызться там, да, ну как-то и забрасываю, например. Ну, не всегда это срабатывает, но все-таки цель, давай вернемся в конце, 5 минут до конца программы, цель и религии, и христианства конкретно, да, преображать человека, сделать его лучше, как и творчество, как и искусство. Ну, по крайней мере, в школе нас так учили. Но просто...
Ну, это значит лгать. Лгать о мире. Вот, то есть...
Нет, потому что если, например, я на выдуманную Достоевским историю смотрю, там, да, Раскольникова, ну, наверное, ее не было такой, вот не было такого человека с таким именем и с такой историей, да, но могло бы быть.
Ну да, но нет, ложь она становится истинной. Она становится действительностью.
Оно не то, что истина.
Но все равно получается, что ложь предшествует истине. Понимаешь, сначала идет ложь, а потом она становится истиной, обретает плоть, скажем так. И потом уже появляются моралисты, которые говорят, ну вот она истина-то, она всегда, всегда была истина во все времена. То есть они не видят той лжи, которая предшествовала появлению этой истины.
Ну, может быть, я моралист в этой связи, потому что я думаю, что истина есть независимо от того, что мы о ней думаем. Да? А если мы пытаемся ее понять, достичь и как-то осознать, и к себе примерить, тогда мы можем ошибаться. И поэтому на пути к истине совершать ошибки и лгать, в том числе, о ней, да, потому что мы не до конца понимаем. И это нельзя назвать сознательным обманом, там, сознательной ложью, да, это просто недопонимание. Ну, вот человек не все понимает, там, ну, школьник, ну, не может он понять ядерную физику.
Но
и он не врет про ядерную физику, просто, ну, не в состоянии, он как-то обосновать. Да, и про нее правильно рассказать. А потом выучиться может правильно рассказать, и все. И то, что он говорил в третьем классе, это не ложь, это просто его недопонимание какое-то.
Ну да, но чтобы что-то изобрести новое, нужно откуда-то это черпать из своей фантазии. Нужно, я думаю, вообще все новое возникает просто из какой-то ошибки, скажем, неправильного истолкования, какой-то, может быть, даже грамматической ошибки. Человек неправильно написал слово, а потом он раз, а так оно и даже лучше, и потом раз, все уже начинают так писать, да.
То есть вот так вот
становится, да.
Не сейчас, только буква «ща», и нормально.
Исключения становятся правилами со временем, вот я как считаю. Я считаю, эволюция так происходит. То есть Дарвин, считаю, ошибался, когда говорил, что эволюция, естественно, отбор происходит в сторону правил, да, в сторону наиболее приспособленных. Я думаю, естественно, надо было происходить в сторону исключений. То есть каких-то какие-то выдающиеся там мутации, какие-то исключительные, какие-то, ну, по всем меркам уроды, да, вдруг начинают, становятся, входят в норму, да, навязывают всем свою манеру поведения, да. Вот, ну, человек по животному миру, по меркам животного мира тоже такой урод, да, двуногая лысая обезьяна такая, да. Ну, вот он как-то вот мог из исключения стать правилом, да, навязать все в природе свои правила, да, свой образ жизни. И вот, собственно, теперь человек уже становится и моралистом, да, то есть когда он уже таким аморальным, жестоким способом, да, покорил себе природу, покорил полностью планету и вылетел в космос, теперь уже можно, да, уже расслабиться, думаешь, стать моралистом, да, думаю, что еще расслабляться рано. И поэтому я считаю, что вот атеизм, на самом деле, он должен, вот если быть полным и честным, честный атеизм, он должен приходить к аморализму. То есть если атеизм и сочетается с морализмом, это, думаю, он просто еще не полный, не до конца честный. До конца смотрит прав в лицо.
Вот так. Но обычно Андрей Поляков, наш основной тут атеист, защищает атеизм от нападок вот подобных и говорит, что мы вполне себе люди воспитанные морально и понимаем, отличаем добро от зла и правое от левого, и все вы выдумываете, религиозники, что мы какие-то аморальные. А вот ты вот честный атеист. Аморальный, честный, аморальный атеист Сергей Пацашвили. На этом мы заканчиваем нашу программу. Пожалуйста, посылайте лучи добра Андрею Полякову. Он завтра выйдет, надо бы его встретить. А верующие, можете за него помолиться, ну, чтобы Бог его благословил, и как-то и за Сергея Пацашвили тоже. Не забывайте молиться. Это я к верующим обращаюсь. С вами был Сергей Пацашвили и Сергей Степанов. Программа «Атеисты против». Всем спасибо. До свидания. До встречи.
Пока.